Приветствую вас, братья и сестры. Передаю вам привет, любовь от нашей церкви. Наша церковь вот уже тоже в 11 часов начнет богослужение недалеко от метро Левобережная. Мы любим вас. Давайте откроем Божье Слово, послание филиппийцам. И мы проведем некоторое время в первой главе. Первое послание филиппийцам, первая глава. Очень благословенный текст, очень такой текст, который касается жизни каждого из нас, особенно в это тяжелое время, которое мы переживаем уже долгий период в нашей стране, да и каждый из нас сталкивается с разными трудностями, поэтому этот отрывок, он для нас ответ на многие наши вопросы. Послание филиппийцам, 1 глава с 12 стиха, мы будем читать. Перед тем, как начнем читать, буквально два слова. Это послание апостол Павел писал из тюрьмы. Он был арестован, он находился в тюрьме. И в то время уже многих христиан, которых садили в тюрьмы, арестовывали, уже не было в живых, их поубивали. Кого-то запытали пытками, кого-то какими-то другими жестокими, ну, такими наказаниями уничтожили. И апостола Павла арестовали, и он не знал точно свое будущее, его могли долго не выпускать оттуда, хотя мы прочитаем, у него была уверенность, что он будет освобожден, но все-таки это была очень-очень трудная ситуация. И это послание, которое он пишет, послание, которое больше всего наполнено радостью, он призывает христиан радоваться. Кажется, очень неуместное как бы призыв в такое-то время, нужно скорее призывать там быть сочувственными друг другу или не бояться, если мы плачем, боимся или переживаем, мы люди, у нас есть слабости. Но он наоборот, он говорит много о радости. И он описывает здесь свои страдания. Дальше мы прочитаем, как он реагировал на страдания и зададимся вопросом, что давало ему силы так реагировать на страдания в своей жизни. Где он находил источник для такой сверхъестественной реакции на трудности. Итак, давайте читать с 12 стиха. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, вот это вот заключение, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». То есть он говорит, то, что я сижу в тюрьме, то, что меня арестовали, то, что я под угрозой, то, что я под многими несправедливыми обвинениями, то, что на меня говорят разные нечестные такие слова, клевету на меня накладают, это все послужило к тому, что благовестие стало более успешным. Вообще интересно, о чем он думает в этот момент. Он говорит, я хочу, чтобы вы знали мои страдания, и вот к чему они приводят, к тому, что больше проповедуют о Христе больше узнают. Это то, что его заботит в этот момент, это то, о чем он переживает, это уже сверхъестественно. И вот он дальше описывает, так что узы мои о Христе или из-за Христа, то, что я из-за Христа сижу в тюрьме, я в узах, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории, то есть римская гвардия, римский такой легион, то есть военные люди, среди военных, среди армии стало известно, что я сижу в темнице из-за Иисуса Христа. И нужно понимать, в то время сидеть из-за Иисуса Христа, это сидеть из-за преступника, которого в Римской империи, где-то там в забитой стране Иудеи, очень маленькой, его распяли. Римляне часто даже считали, что это уже неприлично говорить слово «распятие». Римлян не распинали. Распинали только те, которые не принадлежали к Римской империи, подчиненные государства, там распинали. И когда распинали, это было самое унизительное, что только можно было сделать человеку. Обычно, когда распинали, то человек умирал около 3 дней. Само по себе распятие и то, как делали такую подставку под ноги, делалось для того, чтобы того, кого убивали, мог напрячь ноги, подняться и сделать вздох, потому что иначе он задыхался. И вот для того, чтобы он долго умирал, для того, чтобы он мог не быстро умереть, вот эти разные вещи делались. Прибивали его, страшное наказание. Более того, очень часто распинали абсолютно обнаженных людей. Библия не упоминает, как был распят Христос. Вполне возможно, он был распят полностью нагим. Вполне возможно, он полностью нагим нес крест на место распятия. То есть Павел говорит, что всем стало известно, что я здесь страдаю из-за Христа. И сегодня крестик – это уже символ украшения, даже для безбожников. Сегодня Иисус Христос – это в христианских государствах, это что-то такое, люди считают как почет для себя, там назвать христианином, хотя такими не являются. Но в то время это был позор, очень большой позор. И здесь Павел говорит, всем стало известно, что я страдаю из-за этого Иисуса Христа, который опозорен, но я готов страдать за Него. И люди, естественно, задаются вопросом, почему? Что за странный человек, который свою жизнь отдал на то, чтобы служить вот этому убитому человеку Иисусу Христу, которого они называют Богом, которого они называют Спасителем, Мессией. Люди начали интересоваться. Человек платит странную, сверхъестественную цену за свою веру. Причем за веру в Мессию, которого распяли. Это просто абсолютно непонятно для римлян. Это очень странно. Это не такой Бог величественный, славный, как там какой-нибудь Зевс или их император какой-нибудь, которому они поклонялись. Это какой-то униженный. И это вызывало интерес. Все знали, Павел не скрывал своей веры, не скрывал причины своего ареста. Он указывал постоянно на Иисуса Христа. И в результате всей притории стало известно, и написано, и всем прочим это стало известно. И результат от этого произошел. Написано 14 стих. «И большая часть, или большинство из братьев в Господе, то есть из тех, которые в церкви, из тех, которые настоящие дети Божьи, которые ему братья, большинство из них, ободрившись, если мы рассуждаем, то удивляемся, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Очень странная вещь. Апостола Павла посадили в тюрьму, его будущее неизвестно. Его могут убить, как убили многих христиан. Его могут оставить в темнице очень долго. Темница или заключение в то время было намного менее цивилизовано, чем сегодня. Это очень тяжелое испытание. И вот братья и сестры смотрят на апостола Павла, смотрят на то, как он переживает страдания за Христа, и их это вдохновляет. И это странная реакция. То есть они естественная реакция была бы такая. Представьте себе ситуацию, если бы мы с вами сегодня говорили, что мы пойдем проповедовать вот здесь в парке вокруг этого здания, но запрещают, но мы ради Христа пойдем. Мы, как-то так, многие бы, может быть, пошли спокойно, как-то там страдания, милиция, как-то это все мы переживем. Представьте себе следующее богослужение. И мы узнаем, что 10 человек из этой церкви арестованы, они прямо сидят в тюрьме, и им могут 10 лет жизни, лишение свободы дать. И у них здесь жены остались, вот их маленькие дети, и они уже там в тюрьме сидят. И проповедник или пастор говорит, братья и сестры, мы сегодня идем проповедовать Евангелие. На второе воскресенье нам намного сложнее было бы пойти. Теоретически, что нам могут причинить вред, это еще не так страшно, но когда мы точно знаем, что вот среди нас уже кого-то нет, и мы, может быть, посещали этого человека в тюрьме и видели условия, которые там, и мы видим, что садят за это дело в тюрьму, за проповедь Евангелия, пойти на улицу было бы очень страшно, должна быть большая вера. Естественно, было бы для нас побояться этого. Естественно, для нас было бы, вспомнить, что у нас какие-то дела сегодня назначены, я сегодня не могу проповедовать, я аж от Христа не отрекаюсь, но сегодня у меня не выходит. Вот это было бы естественно. Но здесь описана абсолютно сверхъестественная вещь. То, что странно, то, что необычно для человеческой природы. Написано, что когда братья и сестры, я добавлю, они увидели, как апостол Павел там страдал, написано, что большинство из них, большая часть, ободрились. То есть они были где-то, может, немножко в унынии, может быть, в страхе, и тут они воодушевились, они очень вдохновились, их сердца зажглись, И большинство из них начали с большей смелостью, чем раньше. Они и раньше проповедовали, но, может быть, боялись, не может быть, а точно. И здесь говорится, что их сердца наполнились очень большой смелостью. Написано, безбоязненно, страх будто бы улетучился из их сердца. Они, как львы, стали, которые выходят исполнять волю Божью. И они начали проповедовать Божье Слово. Бесстрашно, смело, большинство из них, они увидели в Павле нечто такое, что их очень вдохновило. Они увидели в Павле настоящее христианство. Они увидели, что Павел, переживая тяжелейшие страдания, реагирует абсолютно сверхъестественно. Можно себе представить, как, может быть, мужья приходят домой, говорят с женами на неделе, Павла арестовали, он сидит, неизвестно его будущее, большие проблемы. Но мы видели его, мы посещали его. Слушай, он поет Богу, как никогда. Слушай, он молится, как никогда. Он исполнен радости, как никогда. Я, когда смотрел на это, у меня просто внутри мое сердце зажигалось, как такая святая зависть возникала. Я очень хотел такой жизни. Сестра, жена моя, дети, мы... Нет жизни, если мы так не знаем Христа, если мы так не переживаем трудности, если мы так не радуемся о Боге даже в страданиях. Я хочу этого. Я хочу пойти и проповедовать. И ты знаешь, вот тот брат и тот брат, мы собираемся вместе, мы будем продолжать дело, которое мы начали, продолжать дело апостола Павла. Мы даже больше еще туда и туда пойдем, мы будем проповедовать. И мы можем себе представить, может быть, со слезами на глазах, эта жена, зная, что она потеряет мужа своего. А в то время потерять мужа было намного страшнее, чем сегодня. Государство вообще никак не заботилось, не было никаких пенсий, не было никакой социальной защищенности. Очень часто женщина, остававшаяся без мужа, она вынуждена была возвращаться в дом своего отца, если принимали, потому чтобы там о ней была оказана забота. Она очень часто не могла зарабатывать себе на жизнь, или же она опускалась, или продавала себя в рабыни, или опускалась очень низко. Очень большая незащищенность. Можем себе представить женщину с этими страхами, с этим переживанием, которая видит, как ее муж, который, может быть, раньше боялся, и тут он пылает, и, может быть, со слезами на глазах она говорит, иди, славь Христа, нам не нужно другой жизни. И он говорит, ну, понимаешь, я знаю, что нашим детям нужен отец, это очень важно, Бог так устроил, но для них лучше, если их отец умрет за Евангелие, чем у них будет отец, который будет держать за свою шкуру в своем доме, который будет трусливым, который будет христианство практиковать такое мертвое, неживое, когда он будет говорить о Иисусе Христе, который для него очень мало значит, это повредит нашим детям. Лучше они останутся без отца, но они будут знать, что их отец отдавал свою жизнь ради Евангелия, ради Христа. Он жил настоящим христианством. И, может быть, со слезами на глазах они обнимались и благословляли его идти проповедовать. Это то, что они увидели в Павле. Павел так жил. И он здесь говорит, братья, я хочу, чтобы вы знали. И все узнали о Христе, и более того, большинство братьев поднялись проповедовать Евангелие. 15 стих, Павел продолжает описывать свои страдания. Он описал тюрьму, неочевидное будущее, может быть, опасное. И он говорит, что некоторые из этих братьев, некоторые, правда, по зависти и любопрению пошли проповедовать Христа. Вот это слово «любопрение» с греческого еще переводится как «соперничество». Некоторые братья в церкви смотрели на Павла, завидовали ему, и они соперничали внутренне с ним. И вдруг Павла не стало, его арестовали. И они, движимые соперничеством, движимые завистью к нему, решили делать служение, чтобы насолить апостолу Павлу еще больше. Смотрите, ниже написано. «А другие с добрым расположением проповедуют Христа». 16 стих. «Одни по любопрению или соперничеству проповедуют Христа нечисто». Мы можем здесь увидеть, что служение можно совершать абсолютно грязным делом, нечисто его делать. Бог смотрит в сердце, Он смотрит в наши мотивы, и Он посмотрит на это служение и скажет, это не служение, это грязная религиозная деятельность. Одни по любопрению или по соперничеству проповедуют Христа нечисто, и вот что, к чему они стремятся, думая увеличить тяжесть уз моих. То есть они хотели сделать так, чтобы узы или заключение Павла стало надежней, тяжелее для него, чтобы, возможно, он не вышел оттуда, чтобы его таки осудили. Возможно, их рассуждение было таким, здесь не написано, я просто предполагаю, что если мы будем пламенно проповедовать Христа, римская власть увидит, как христианство распространяется, насколько оно опасно, а Павел один из предводителей христианства, и тогда его точно не выпустят, и тогда его теплое местечко в церкви, где-нибудь, может быть, на сцене, в лучах славы человеческой, мы займем. Поэтому пойдемте, братья, проповедовать, чтобы Павел точно оттуда не вышел. Видите, апостол Павел описывает реальность жизни церкви. Там есть даже такие люди, которые поступают нечисто. И можем себе представить, какую боль это приносило ему. Темница, заключение, непонятное будущее, страдания. Он лишен возможности служить, он лишен возможности проповедовать, делать свое дело. Он ограничен, очень плохая еда, очень плохие физические условия содержания. Он не знает, выживет, не выживет. И тут еще те, ради которых он слезы проливал, кровь свою проливал, которые он проповедовал Евангелие, в которых он жизнь свою вкладывал, ради которых он где-то не отдыхал, где-то очень сильно напряженно работал, уставал и сдерживался, жил беднее, ради них именно они его предают. Кажется, безбожники, да, это еще можно понять, но те братья, ради которых я столько перетерпел страданий, они пошли против меня. Для человека, естественно, было бы это реагировать просто горечью, обидой, безразличием, может быть. Но не радостью. Не радостью, это точно. Для человека было бы естественно так отреагировать, и он бы сказал: «Меня поймут». И мы бы с вами сказали: «Мы понимаем его». Это выдержать невозможно, это свыше сил наших. Ну, что можно много терпеть, но такое терпеть – это невозможно. Но апостол Павел совсем не так отреагировал. Он дальше говорит: другие, слава Богу, были другие братья, из любви проповедуют Евангелие, зная, что я поставлен защищать благовествование. И вот 18 стих, он подводит итог. То есть мы сейчас посмотрели на страдания апостола Павла. Я думаю, хорошо для нас думать о каких-то своих трудностях, о своих страхах, о своих переживаниях, о своих беспокойствах, о том, как нас обижают, о том, как нас предают. И Павел вот реагирует на это, он говорит: ну что до того? Вот мои обстоятельства, вот как братья со мной поступили. Ну что до того, или что же из этого? Как бы ни проповедовали Христа притворно, вот с этими грязными мотивами, или искренно, с чистыми, правильными мотивами, я и тому радуюсь. И буду радоваться. Вот это его реакция. Павел страдал, Павел изнемогал, его предавали. Он говорит: ну что из этого? Я буду радоваться, потому что проповедуют моего Иисуса Христа. Проповедуют того, которого я люблю больше своей жизни. Проповедуют того, распространяют весть о том, и мое заключение, и мои страдания, и это предательство даже содействует этому. Мои узы о Христе становятся известными, Христос становится более и более известным, и поэтому я в восторге от этого. Я удовлетворен. Мое сердце наполнено удовлетворением и радостью, потому что Христос возвеличивается. Можем вспомнить Иоанна Крестителя, когда к нему пришли ученики и говорят: Иоанн, ты знаешь, ученики, дело твоей жизни разрушается. Ты столько проповедовал, у тебя столько учеников, а теперь эти ученики за Иисусом уходят. И он говорит: ему должно возвеличиваться, мне должно умоляться. Так должно быть. Я не достоин развязать ремень обуви его и сандалии его. Не я должен был его крестить, а он должен был меня крестить. Я лишь указательная стрелка на Него. Я не центр вселенной, не ради меня все это происходит. Не ко мне должны сходиться все вот эти указывающие стрелки. Не я должен быть в лучах прожектора, но Он. И поэтому, когда я вижу, и мои ученики уходят ради Христа, следуют за Христом, я радуюсь об этом. Это моя радость. Иоанна Крестителя убили в очень раннем возрасте, около 30 лет. Ему отрезали голову. Отрубили голову и издевались по этому поводу. Но это один из самых счастливых людей на земле, один из самых успешных людей на земле. Он был лишен очень много чего, но он жил ради Иисуса Христа. И это действительно давало ему удовлетворенность его сердца. Ему не нужно было бегать, конечно, его сердце искушалось, бегать везде, и где-то вот здесь удовлетворение найти, здесь развлечение, здесь радость, здесь какую-то защищенность материальную построить, здесь защищенность в виде там семейной жизни, здесь защищенность в виде того, что я немножко, ну, может быть, не отомстил, но порадовался тому, как там насолили этим моим обидчикам. Нет, это не нужно было. Христа было достаточно для его души. Христа было достаточно для всей его жизни. Его сердце было защищено Христом, от этого он жил. Апостол Павел то же самое переживал, поэтому братья и сестры, увидев это, зажглись этой святой завистью. Они говорили: «Я хочу такой жизни». Я хочу жить так, как апостол Павел. Я хочу такого христианства. Я вижу это настоящее христианство. Это не просто на словах. Это в страданиях человек показывает, что Христос для него больше значит, чем весь этот мир, чем его жизнь, чем как к нему относятся люди, даже самые близкие. Действительно, он говорит, что так любит Христа, что действительно источники жизни он черпает от Христа. Это говорит о том, насколько Господь Иисус нужен нам в нашей жизни. И апостол Павел говорит дальше, он как бы усиливает это, 19 стих, он говорит: «Ибо». Он говорит: «Вот почему я радуюсь, когда Христа проповедуют». И он разъясняет и открывает свое отношение ко Христу. Что для него Христос значил? Это личность, с которой у него были отношения. Он говорит: «Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа». Кто-то может сказать: подождите, что такого сверхъестественного в этой радости? Апостол Павел говорит: я уверен, что я буду освобожден, я буду спасен. Любой безбожник этому радуется. Когда повышают зарплату, радуются не только христиане на работе, но и те, которые Бога не знают, радуются. Когда выходит из тюрьмы христианин и нехристианин, они оба радуются, ничего сверхъестественного в этом нет. Но вопрос, о каком спасении говорил Павел? Он сидит в тюрьме, он по-человечески, естественно, хочет освободиться из тюрьмы. Но что для его души прежде всего спасение? Вот вопрос, очень важный вопрос. Он не говорит о спасении, как выйти из тюрьмы. Что для него спасение? Давайте дальше читаем. 20 стих. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду». Кто-то может сказать: подождите, человек переживает за свою репутацию, что о нем будет думать, будет он в стыде или в почете. И вот он почему-то уверен, Бог как-то ему открыл, он уверен, что он не будет унижен. Что здесь сверхъестественного? Вопрос, который мы должны задать: что для Павла спасение, и что для Павла есть унижение или честь? Что для его души прежде всего дает спасение и осознание вот этой вот быть в чести, а не в позоре? Что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, то есть уверенном поступке, защищении Евангелия, и ныне, в этих обстоятельствах, как и всегда, по милости Божьей Павел так всегда жил, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Вот что для него было спасением. Он говорит: я радуюсь, ибо я знаю, что буду спасен. От чего ты будешь спасен, Павел? Я буду спасен от того, что Христос будет унижен. Потому что я знаю, я уверен, что Он, в 20 стихе, Он возвеличится в теле моем, жизнью ли то или смертью, в этих обстоятельствах, как и в прошлых. Для меня спасение, для моей души – это Его возвеличивание. И погибель моей души – это когда Христос нивелируется, когда Он унижается, когда Он становится безразличным для людей, когда Он становится непривлекательным, когда Он становится черно-белым, когда Он становится просто частью религии нашей, ради которой никто не собирается умирать, ради которой никто не собирается страдать и исполнять тяжелые Его заповеди. Нет. Павел говорит: для меня это смерть, для меня это погибель. Когда я сталкиваюсь, если где-то в моей душе это, в моей жизни, в результате моей жизни, это для меня смерть, это для меня погибель. А спасение для меня, когда Христос возвеличивается, и независимо от цены, пусть меня убьют, пусть заберут мою жизнь, только бы Христос возвеличился, это спасение для моей души. Это то, чего я жадно или так жажду всей душой своею. Это то, что для меня честь. Я не буду посрамлен. Что это значит? Христос возвеличится. Я переживу эти страдания силою Духа Святого так, что я не опозорю моего Господа. Но людям будет очевидно яркое мое преклонение перед Ним. Не такое, между прочим, что я не сделаю больших грехов, а так где-то чуть-чуть здесь юлю, чуть-чуть здесь схимичу что-нибудь, чуть-чуть здесь скажу полуправду, буду таким просто интеллигентным человеком, который не делает больших грехов, таким которым, может быть, безбожники, которые не пьют, не курят, матом не ругаются, зарабатывают деньги. Есть люди, которые стараются быть очень верными семье, очень ценят свою семью, очень приличные люди, но Христа не знают. Когда наше христианство не выше этой интеллигентной жизни, это нам горе. Потому что христианство наше должно показывать, что Христос для нас больше, чем наша жизнь. И мы им не пользуемся для того, чтобы Он нас не наказал, чтобы все было хорошо, чтобы быть просто чувствовать себя достойным человеком, что мы прилично поступаем. Люди, не знающие Христа и порочащие Христа, более-менее так поступают и живут. Истинные христиане в страданиях, когда вся душа кричит, что со мной так не должны поступать, что я не должен так страдать, что это вообще невыносимо, это стерпеть невозможно. В этот момент они должны показывать, что у нас есть внеземной источник радости, у нас есть сила сверхъестественная, и поэтому мы можем реагировать на страдания сверхъестественно. Нам понизили зарплату, человек, не знающий Бога, он начинает беспокоиться, я спокоен во Христе. Делают предательство по отношению ко мне, я могу сказать, Христа достаточно для моей души. Я теряю близкого своего, и я могу преклониться перед Богом со слезами на глазах. Я не пластмассовый, я не фанатик, я не сектант, я живой, настоящий человек. Я со слезами на глазах говорю, Христа достаточно, Бог проведет меня через это. Он дал, Он взял, да будет имя Господне прославлено. И когда люди видят такое христианство, вот что впечатляет. Вот что поражает. Это очевидно, это невозможно вытерпеть, они терпят, и они терпят это не фанатично, не зазомбированно, они живые, они тоже переживают, они тоже думают, у них тоже дети, они тоже страдают, они тоже обо всем этом говорят, они не просто с улыбкой на лицах, на лице все время говорят какие-то аллилуйя, аллилуйя, они живые, настоящие люди, но в них есть какой-то стержень, у них есть фундамент в их душе. Что такое в вашем христианстве? Что оно делает вас такими? Что такое в вашем Христе, что вы можете так переживать страдания? Мне интересно это. Или даже если человек не спросит, когда мы говорим Евангелие, этот человек видит, мне рассказывает Евангелие не просто тот, который куда-то ходит. Я тоже куда-то хожу. У меня есть общество рыболовов там каких-то, и мы тоже по средам собираемся, и тоже у нас собрание проходит, и веселее, чем у вас, между прочим. А вы ходите по воскресеньям, а чем вы отличаетесь от нас? Ничем. Понизили зарплату, вы также печалитесь. Начинают на вас давить, вы точно так же начинаете лукавить, полуправду говорить, обманывать ради себя любимого. Вы ничем не отличаетесь, поэтому мне такое христианство не нужно, и ваше Евангелие ничего не значит для меня. Но если вы живете по-другому, ваше Евангелие, вы свидетельствуете о истинности этого Евангелия своей жизнью. Павел говорит, неважно цена жизнью ли то или смертью, 21 стих, он еще усиливает и говорит, ибо для меня жизнь – это Христос. И смерть – это приобретение. Он говорит, для меня жизнь, с большой буквы, жизнь моей души – это быть близко рядом с моим Господом, больше и больше становиться скромной указательной стрелкой на Него и больше наслаждаться от того, как Он начинает сиять, Он начинает славиться. Он вдохновляет сердца людей, Он пленяет их души, и я просто в лучах Его славы обретаю не наибольшее удовлетворение для своей души. Как псалмопевец говорил, «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле? Когда вижу твою славу, она полностью наполняет и удовлетворяет мою душу. Мне больше ничего не нужно». Павел говорит, «Для меня жизнь Христос». Вот что действительно для меня наслаждение, удовлетворение, счастье. Все остальное, что Он мне дает, это как вишенка на торте. Главный торт на день рождения, который дарят, это мой Господь для меня. Благословение семейной жизни, благословение материальной обеспеченности, благословение здоровья или еще чего-то, это лишь вишенка. Без нее я могу прожить, торт уже у меня есть. Вот что для меня Христос, поэтому в страданиях я могу так реагировать. И дальше он говорит, и смерть приобретение. Это слово приобретение, оно еще переводится другими словами. Выгода. Павел говорит, для меня смерть – это выгодно. Или польза, или прибыль. Павел говорил так, потому что он понимал, что даже если у меня жизнь мою физическую заберут, От меня не заберут Христа. Более того, меня приблизят ко Христу. Я смогу узреть Его таким, какой Он есть. Я смогу увидеть Его славу. Моя плоть не будет мне препятствовать. Искушения не будут затмевать мой разум. Какие-то тяжелые моменты в жизни, которые лишают меня способности приближаться ко Христу, искать и видеть Его славу, не будут больше меня отвлекать. Я увижу Его славу, поэтому вы убьете меня, вы сделаете меня более счастливым, потому что цель моей жизни – это не держаться за жизнь здесь, на земле. Цель моей жизни – жить здесь, на земле, ради Христа, наслаждаться им и уже в десятую очередь тем, что Он дает мне здесь, на земле. И поэтому, если вы убьете меня, вы лишите меня моих врагов, мира, дьявола, плоти, и я буду полностью открыт, и я увижу Христа таким, какой Он есть, и Он явит свою славу и благословит меня. Нет лучшей жизни для меня. Апостол Павел так переживал страдания. И эти братья и сестры, они увидели это, они говорят, мы хотим такой жизни. Это то, к чему Господь призвал нас. Подражать апостолу Павлу, подражать Иисусу Христу, подражать всем героям Библии, чтобы нам действительно научиться от них такой любви ко Христу. Нам нужен Христос. Если у нас есть какие-то сейчас трудности в жизни, то эти трудности пульсируют в нашем сердце. Наша душа кричит, мы ее не слышим, но она кричит, мне Господу нужно. Не нужно полюбить его больше. Мне этот грех мешает. Мне эта увлеченность заботами мешает. Мне мешает эта обида. Мне мешает это безразличие. Мне нужно Господу, иначе я никогда не найду удовлетворения. Нам нужен Иисус Христос. Аминь. Давайте помолимся. Господи, мы не видим Тебя сейчас, физически не видим, но верою видим Тебя. Физически не можем Тебе прикоснуться, но души наши прикасаются к Тебе верою, через Твое Слово. Мы смотрели сейчас на апостола Павла в страданиях, и какой это результат произвело. Но на самом деле в апостоле Павле и в тех братьях искренних, они как зеркало для нас, в котором отражаешься Ты, Господи. Твоя слава, Твое достоинство, Твое великолепие, Твоя красота. То, что Ты все для нашей души, то, что Ты удовлетворение. То, что именно Ты тот, о ком тоскует наша душа, чего нам не хватает. Ты именно тот, кто дает силу нашей душе поступать праведно. И наслаждаться, даже если мы жертвуем собой ради праведных путей. Наслаждаться этим. Мы поклоняемся Тебе, Господи. Мы благодарим Тебя за этот ответ, за эту дорогу, которую Ты нам указываешь, дорогу к Тебе. Что Ты зовешь нас в близкие, искренние, живые взаимоотношения с Тобой, когда бы мы узнавали Тебя, когда бы видели Тебя более и более красивым, более и более достойным, более и более славным, так, чтобы душа наша естественно пленялась Тобой. Естественно была вдохновлена Тобой, естественно было приковано ее внимание было к Тебе, чтобы мы не могли оторвать свой взор от Тебя, Господи, потому что нет никого более прекрасного, драгоценного и услаждающего нашу душу. Благослови нас, Господь. Я очень прошу, благослови эту церковь обильно. Благослови нашу церковь. Мы нуждаемся, Господи, в Тебе. Дай нам приближаться к Тебе и так пламенеть по Тебе. Слава Тебе за все, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.